Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 декабря 2016 года. Система, которую невозможно постичь разумом. Не ешьте никакой мертвечины, пришельцу, что во вратах твоих, отдай ее, и пусть он ест ее, или продай чужеземцу, ибо народ святой ты у Бога, всесильного твоего. Тора, Дворим, Рее, 14:21. Пришелец во вратах твоих – это те свойства, которые ты уже не считаешь своими, от которых избавляешься и выставляешь за пределы своего желания. Оно все равно должно существовать, ведь весь мир находится внутри человека. В этом мире насчитывается огромное количество народов и этнических групп, которые придерживаются других законов и обычаев. Почему? Это указывает на то, из чего состоят наши желания. Поэтому мы должны понять, что внутри нас существует множество всевозможных желаний по иерархии. От самых неисправных, которым еще предстоит исправление, но сегодня они находятся на уровне так называемых диких народов, народов мира, и до самых высоких. Вся иерархия устроена только по возможности реализации этих желаний на благо других. Пришельцы и чужеземцы могут входить внутрь твоего дома, то есть тех желаний, с которыми ты работаешь уже на отдачу, а может быть и снаружи. Все зависит от того, насколько ты приближаешь и исправляешь их. Вопрос. Можно ли назвать их клипой, нечистыми желаниями? Ответ. Клипа – это те желания, которые находятся за пределами твоего города. Их все равно нужно питать, но на это существуют определенные действия, чтобы кормить их только в той мере, в которой они нужны для дальнейшего исправления и применения на отдачу. Это очень серьезная, огромная глобальная система. Ее невозможно постичь разумом, только лишь внутренней, когда она чувственно возникает в тебе. Ведь в чувствах можно ощутить все одним целым, а описать разумом невозможно. Попробуй описать свои отношения с группой или в семье. Ты несешь их в себе, а для того, чтобы внешне представить, понадобятся целые тома, и то не все опишешь. Вопрос. Но человеку кажется, что все это очень сложно. Как к этому прийти? Ответ. Ничего сложного нет. Если только попытаться воспроизвести это не в голове, а в чувствах. Если человек старается вобрать это в себя, то в таком случае все происходит естественным образом. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 27 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Мужчины и женщины. Исправленные души. Вопрос. Почему все мужчины обязаны слушать утренние уроки, а женщины, поскольку они более исправлены, нет? Ведь и среди мужчин есть более и менее исправленные души. Где эта определяющая грань? Ответ. Потому что мы разные. Занимайтесь и поймете. Вопрос. Если женщины в основной своей массе более исправлены, чем мужчины, то получается, что высшая программа внедряет более исправленные души чаще именно в женские тела? Правильно я понимаю? Ответ. Да. Исправленные, не ощущающие своего изъяна. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Мир, созданный благословением. Вопрос. Почему мир был сотворен второй буквой «бет», а не первой «алиф»? Ответ. Буква «алиф» появилась намного позже, в мире Ацелут. Сначала в высшем мире появилась буква «юд», а вообще наш мир сотворен буквой «бет», «берешит», в начале, потому что эта буква указывает именно на начало. предисловии книги Заар есть статья «Буквы Раби Амнона Сабы». Рассказывается обо всех буквах ивритского алфавита. Вопрос. В этой статье говорится, что каждая буква приходила к Творцу и просила ею начать сотворение мира. «С меня начни». И в каждой букве он находил какой-то изъян. Что означает «пришла буква и сказала «с меня начни»»? Ответ. Это значит, что Творец выявлял отношение каждой буквы к своему свету. Способна ли она быть началом его программы развития творения? И выяснилось, что только буква «бет» способна создать мир, потому что с нее начинается слово «браха» – «благословение». В букве «бет» существует связь между самой буквой, которая является уже кли, сосудом, творением, и Творцом. Такой внутренней связи нет ни в одной другой букве, а без благословения, без того внутреннего свойства, которое есть в букве «бет», остальные буквы были бы оторваны от света и не смогли бы проводить его энергию, его силу. Из урока на русском языке от 17 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Желание – не эгоизм. Вопрос. Если Творец создал нас как желание получать и хочет насладить нас, не противимся ли мы его воле, желая уподобиться ему и стать отдающими? Ответ. Мы не противимся его воле, потому что не отказываемся использовать свое желание, мы только меняем свое намерение. А все наши желания остаются и еще больше начинают работать на прием. Мы меняем только намерение ради себя, ради моего эгоизма, этого внутреннего маленького зверька во мне, который все время я должен кормить на ради других, выходя наружу в своем намерении. Но мое желание – это не эгоизм. Эгоистическое желание – это желание с намерением ради себя. Альтруистическое желание – это то же самое желание, но с намерением ради других, когда я выхожу из себя. Но при этом я использую все свое желание, и только тогда я правильно себя реализую. Однако сам человек не может себя изменить. Это происходит под влиянием окружающего света в группе. Только лишь правильная методика вызывает на нас окружающий свет, который меняет наше намерение с ради себя на ради других. И тогда в этой мере мы начинаем ощущать мир, который находится вне нас. Из урока на русском языке от 18 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Взаимосвязь между двумя силами. Вопрос. Что такое добрые отношения, как это связано с духовным? Ответ. Духовный мир раскрывается тогда, когда человек может построить себя на правильной взаимосвязи между добром и злом. Не убивать зло и не прилепляться к добру, а создать такую связь, чтобы они дополняли друг друга. Нет зла без добра и добра без зла, нет света без тьмы и тьмы без света, и средняя линия между ними должна быть правильно выдержана. Если человек правильно идет в самонастройке между этими двумя линиями, то его эгоизм все время растет, и он может постоянно извлекать положительную силу, противопоставлять ее эгоизму и строить себя на средней линии. В этом заключается вся каббалистическая методика, это и есть самовоспитание. Как только человек начинает правильно воспитывать себя, то есть выстраивать себя из трех линий – правое – добро, левое – зло, а среднее – правильная связь между ними, он начинает ощущать в средней линии высший мир. Такое состояние природы, которое действительно состоит из четкого равновесия между положительной и отрицательной силой. На неживом, растительном и животном уровне обе силы взаимодействуют естественно, инстинктивно и поэтому не нуждаются ни в какой работе. А на человеческом уровне необходимо найти эту добрую силу в природе, уравновесить ее отрицательную силу и таким образом развиваться. Человек, будучи хуже всех в нашем мире, может подняться выше всех. Обе силы находятся как бы вне человека. Но когда мы начинаем их исследовать, то определяем себе отрицательную силу и ощущаем, какая нам нужна положительная сила, чтобы уравновесить ею отрицательную. Все это возможно, только если мы правильно взаимодействуем в группе, в десятке. Из урока на русском языке от 3 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Прогнозы Маркса начинают сбываться. Часть шестая. Можно сказать, что Карл Маркс достиг величайшей высоты. Он также уникален, как Бааль-Сулам, только не на духовном уровне. Маркс был человеком, который понял процесс, происходящий в мире, и какое развитие нас ждет. Он сделал такие выводы согласно самым начальным признакам, проявившимся в его время на основе своих исследований положения рабочих на текстильных фабриках, статистики. Он был экономистом и разбирался в этих вопросах. По симптомам самого начала эгоистического развития, на заре промышленной революции, при первой механизации за счет паровых машин, когда еще даже не было электричества, он уже понял, куда это приведет. Он был настоящим экономистом по сравнению со всеми остальными экономистами, изучающими, с помощью каких трюков можно выкачивать больше долларов. Маркс почувствовал движущую силу развития, поняв, что она исходит из человеческого эгоизма и не может привести ни к чему хорошему. Поэтому стоит сразу начать продвигаться в направлении равенства. Бааль-Сулам тоже говорит, что жизнь последнего поколения будет основана на равенстве и всеобщем объединении. Только Маркс не видел это с духовного уровня, как Бааль-Сулам, а делал выводы как экономист. И он сказал, что не стоит продолжать экономическое развитие в капиталистическом виде, а лучше начать перестраивать общество на принципах равенства. На самом деле он и не полагал, что это произойдет сразу. Судя по его произведениям, он понимал, что сначала необходима подготовка, обучение, чтобы поднять сознание пролетариата на другой уровень. Ведь в его время рабочие были совершенно темными. Сегодня мы наконец начинаем изучать то, над чем смеялись 150 лет. Современники не поняли Маркса. Через 30-40 лет после него появились ревизионисты, которые извратили методику Маркса всеми возможными способами. И Ленин, и Сталин тоже были следствиями этих ошибок. А сам по себе капитал Маркса – это пророчество в экономике. Можно не сомневаться, что в условиях современного кризиса оно получит новую жизнь. Проблема лишь в сложившихся против Маркса стереотипах, в отождествлении его с марксизмом в его советской интерпретации. Из беседы на тему об актуальном положении в мире от 2 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
Что даст официальное определение антисемитизма? Сообщение. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает за официальное определение антисемитизма, что, по ее мнению, облегчит борьбу с ним. Четкое определение антисемитизма поможет властям и общественным организациям определять себя и других. Пока что Международный альянс памяти о Холокосте формулирует антисемитизм как отношение ненависти к евреям, проявляемое против них или их собственности и их организаций. Принятие официального определения антисемитизма поможет привлекать к ответственности антисемитов. Реплика. Возможно, официальное принятое определение антисемитизма позволит конкретнее осуждать в нем людей за соответствующие действия или высказывания, но от антисемитизма их не излечит. Природа антисемитизма – проявление в евреях точки в сердце, зачатка альтруистического свойства, проявляющегося в них во времена от Авраама до крушения второго храма, то есть в течение 1500 лет, когда евреи существовали в принципе «возлюби ближнего как себя» или боролись за выполнение этого принципа. Уничтожение храма является моментом падения евреев с уровня любви к ближнему. Поскольку принцип «возлюби ближнего» противоположен природе людей, то, ощущая его в определенной группе людей, они их подсознательно ненавидят. Еще в Торе сказано, что ненависть эта родилась в человечестве в момент получения Торы, методики исправления природы человека с эгоистической, все поступки с намерением ради себя, на альтруистическую, все поступки с намерением ради других. Принятие официального определения антисемитизма, конечно же, ничего не изменит в природе людей. Их естественное отрицательное особое отношение к евреям не исчезнет. В предисловии книги Заар сказано, что ненависть к евреям просуществует все века, вплоть до того, пока все народы мира станут менять свою эгоистическую природу на альтруистическую. К этому их принудит кризис развития, который начинает все больше проявляться в наше время. Поэтому методика изменения природы человека, каббала, раскрывается в наше время. И долг евреев первыми освоить эту методику и раскрыть ее всему миру. Так мир начнет менять свои взаимные отношения к добру. Иначе, то есть без получения этой методики от евреев, придет к этому в результате мировых войн. Смотрите, что пишет об этом книга Заар. И сказано в предисловии книги Заар совершенно ясно, что проявление антисемитизма в народах мира является природным явлением, законом, а искоренение антисемитизма в народах мира возможно только, если евреи освоят исправление своей природы и дадут этим пример всем народам мира, станут светом народам мира. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.